Сегодня, дорогие слушатели, вашему вниманию вновь встреча с прихожанкой Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, библиотекарем Глафирой Анатольевной Девяшиной.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгения.
Вы знаете, давайте мы сегодня с вами, Глафира Анатольевна, вспомним замечательного всероссийского кронштадтского пастыря, которого при жизни православный народ почитал как святого батюшку. И память его совершается 2 января. 2 января 1908 году святой праведный Иоанн Кронштадтский почил. Это был день кончины праведника. А родился он в 1829 году в селе Сура Архангельской губернии в бедной семье пономаря и хорошо знал, что такое нищета и недоедание. В то время патриархальный быт был еще освящен церковным распорядком и богослужебным уставом. Все богослужения, обряды, таинства сопровождали важнейшие события земного пути человека и несли с собой переживания, которые придавали обыденной жизни нездешнюю глубину, яркость и стройность. Вот как прекрасно об этом говорится. И сегодня вы подготовили свой такой интересный материал, Глафира Анатольевна, и с удовольствием вас послушаем.
Еще раз здравствуйте, дорогие мои. Я вот немножко хотела добавить такой факт, вот прочитала, что святой праведный Иоанн был очень болезненным, хрупким ребенком. И родители даже не надеялись, что ребенок этот выживет, и очень быстро его крестили. Думали, что буквально он умрет вот со дня на день, буквально. И в их семье была такая ситуация, что родился еще один ребенок, его тоже назвали Иваном.
Так как боялись. Ивана, да?
Да, да.
Интересно.
Да, вот такая ситуация. Возможно, даже это была обычная ситуация. Вот. Не знаю об этом, но такое было вот в данном случае. И тот ребенок умер.
Второй.
Иван, да. Остался вот
Иоанн Кронштадтский.
Наш Кронштадтский, да. Сегодня, дорогие мои, вашему вниманию я хотела бы предложить книгу. Немножко необычная эта книга. Автор Иван Щеглов. Но это имя нам ни о чем не скажет, так как это совершенно простой человек, причем живший в прошлом веке, то есть этот человек лично встречался с отцом Иоанном Кронштадтским. И свои воспоминания об этой встрече он вот напечатал. Эта книга, она небольшая книга, как, ну, в виде брошюры, вышла в 2002 году. Напечатана была с диапозитивов журнала «Отдых христианина». Вот я, к сожалению, не знаю, есть ли сейчас такой журнал, издается ли он.
Мы с вами уже говорили, да. Наверное, он все-таки является не федеральным,
региональным, а каким-то.
Да, наверняка.
Ну вот, возможно, кто-то и заинтересуется и узнает, есть ли сейчас, издается ли сейчас такой журнал «Отдых христианина». Да, и вот в этой брошюре Иван Щеглов написал о своих встречах с отцом Иоанном Кронштадтским. Брошюра издана по благословению архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия. Возможно, может быть, сделать вывод, что журнал этот именно в Пермском крае издается. Ну, хотя это только предположение, конечно же. В предисловии написано так. «Мне хочется рассказать вам о моей поездке с наимельчайшими подробностями, потому что, когда в центре стоит такая необыкновенная личность, как протоиерей Кронштадтского Андреевского собора Иоанн Сергиев, то невольным образом все то, что до нее касается, приобретает особую поучительную значимость». То есть вот с интересом я, например, узнала, что фамилия-то была отца Иоанна не Кронштадтский, а Сергиев. Да. Ну, просто не задумывалась как-то об этом. И святой праведный Иоанн Кронштадтский был канонизирован впервые в зарубежной церкви в 60-е годы.
Прошлого века.
Да, да. Да, прошлого века, в 60-е годы прошлого века. А, как известно, у нас он был канонизирован в 90-е годы прошлого века также. Ну вот очень подробно рассказал Иван Щеглов об этой поездке, вплоть до того, как вот он встречался с людьми во время своей поездки. То есть плыл на пароходе и встретил там людей, которые также ехали к отцу Иоанну. И вот он что пишет, я хотела немножко так вот зачитать. «И так в 3 часа пополудни я сел на пароход, отходивший в Кронштадт. Если вы даже никогда ничего не слыхали об отце Иоанне, но уже тут, на пароходе, на палубе парохода, вы наслышитесь о нем достаточно всяких разговоров, чтобы сразу исполниться самого живого любопытства к личности кронштадтского пастыря». То есть вот насколько популярен был батюшка среди вот народа, причем разных слоев народа. Здесь упоминаются и купцы, и крестьяне, простой народ, и какие-то чиновники. Но спорные тоже, обсуждали спорные моменты во время путешествия. Вот здесь в книжке написано. «Вот вы все говорите об исцелениях и врачеваниях. Ораторство первое, отставной военный. А я вам расскажу про отца Иоанна два случая, совсем в ином родис. Лично мне известные, не угодно ли?» Пассажиры, сидевшие поблизости, насторожились. Ну и здесь вот он... отставной военный, я уж не буду все зачитывать, чтобы заинтересовать немножко наших слушателей, рассказал об очень интересном случае, произошедшем с неверующим, с атеистом даже, его другом. То есть он настолько проникся встрече с отцом Иоанном, что разместил его портрет и, в общем-то, стал верующим человеком. То есть приятель вот этого человека.
Как личность потрясла.
Да, настолько да, харизматическая личность, да, что так это все, встреча его потрясла.
Ну, благодатью Божией просвещенная, да, так да, можно
да,
было
конечно,
сказать
правильнее. Да. И вот еще параллельно можно также рассказать о таком воспоминании Антона Павловича Чехова, что когда он был на Сахалине и заходил во многие избы крестьянские, почти везде рядом на божнице размещен был портрет Иоанна Кронштадтского. То есть люди уже молились
как далеко
ему.
От Кронштадта.
Далеко от Кронштадта,
да.
На Сахалине.
Да.
Об этом случае описано в книге Павла Басинского. Но мы к ней немножко вернемся позже, к обсуждению той книги. Вот таким вот образом. И еще тут разные случаи описаны. Как-то один раз один парень молодой решил встретиться с Иоанном Кронштадтским. А жену с собой не взял, буфетчик он работал у одного купца, то есть купец рассказывал. Ну так вот, у него служил буфетчиком молодой парень по имени Федор, женатый. А жену его, как сейчас помню, звали Ксенией. Она у княгини горничной служила. И вот как раз проезжал в то время через Харьков отец Иоанн. Федор отпросился у князя съездить на ближайшую станцию, чтобы хоть раз в жизни посмотреть на батюшку. А тут жена за ним и увязалась. «Возьми да возьми, я тоже хочу батюшкино благословение получить». Тут и разные доводы, что, дескать, вместе неудобно, княгиня рассердится. Ну, в общем, не взял ее Федор. Ну, и он благополучно добрался до станции, встретился с Иоанном Кронштадтским. «Нутись, нутись!» — послышались нетерпеливые голоса. Как встреча произошла? Иоанн Кронштадтский подошел к буфетчику Федору и сказал: «Благословляю тебя, раб Федор. Отчего же ты Ксении не взял с собой?»
Так и не взял ее.
Так да. И не взял. Но батюшка-то, то есть он прозорливец был,
да.
Он исцелял по одному его буквально прикосновению, исцелялись больные. Неверующие становились верующими, глубоко воцерковленными людьми.
А вот вы знаете о том, помните о том, что сам батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, очень страдал раздражительностью и боролся всю жизнь вот с ней?
Нет, это я, к сожалению, не слышала. Это, может быть, это такого же порядка, как вот, например, мы позднее вернемся к книге Павла Басинского, посвященной вот Иоанну Кронштадтскому. Там, может быть, упоминается об этом. Судя по его отношению святого Иоанна к Льву Толстому. Вот, может быть, вот и проявлялась в этом раздражительность, но не слышала, честно скажу. Батюшка был очень занят. К нему, по воспоминаниям вот, путешественников, к нему было очень трудно попасть. Люди буквально за полночь приходили, выстраивались в очередь у Андреевского собора Кронштадта, чтобы вместе послужить, чтобы поприсутствовать на богослужении. это вот они на пароходе ехали, все воспоминания. А здесь вот еще интересное такое воспоминание. Неверующие люди. Вот, например, одна дама сказала так. Неизвестно, что бы ответил на такую аргументацию старый купец, но в дело вмешалась барыня. В малиновом рембранте, ну, то есть он так насмешливо, автор обозвал ее шляпку. Рембрандт, малиновый рембрандт. Модная очень шляпка была у этой барыни. И тот грузно вздохнул. «Дорогая моя», – запела она, обращаясь к матери мальчика, – «я никак не могу согласиться с вами, что это гипнотизм. Тут явный спиритизм. Ваш этот Сергеев просто выдающийся медиум». Оба безборода и купчика покраснели, как вареные раки, и воззрились вопросительно на старика, что он скажет. Но тот молчал и только как-то неприязненно отдувался, ероша свою бороду. Ну, то есть, видите, вот различные мнения.
Вот такое восприятие.
Восприятие.
Я вам сейчас хочу показать картинку. Вот святой Иоанн Кронштадтский на богослужении. Это вот, я так поняла, что это с фотографии, наверное, сделано. Посмотрите, какое огромное количество народа, да, и как все к нему прямо вот воздыхают. Ну, так, воздыхают. Какие лица? Да, мы разве сейчас стоим такие на богослужении? Нет, ведь таких лиц вообще нет. Смотрите, они просто как ко Христу тянутся,
да,
к тянутся,
нему. Да,
с таким, да, с таким вопрошением. Да. Это и народ какой простой. Ну, скорее всего, это ведь еще и... как бы дело, может быть, было и в самом Кронштадте. Вы же помните, там какие
да,
были сосланы люди.
Да, в Кронштадте была особенность этого городка в том, что ссылались туда различные преступники и какие-то бродяги. И они жили в землянках, в каких-то бараках. И батюшка посещал, обходил эти землянки, эти бараки с преступниками, с пьяницами, ну, то есть совсем вот с бродом каким-то, да, вот если так говорить. И он им помогал, кому беседой, кому деньги все отдавал. Часто были такие случаи, что он просто снимал с себя одежду.
Приходил, но это очень известный.
Да, известный случай, когда сапоги
отдал. Зарплату не давали ему, отдавали жене, супруге.
Да,
потому что он приходил реально босиком домой, все раздавал.
Да, бедный. И даже есть такое воспоминание, что принесли сапоги и сказали: «Матушка, возьми, вот батюшка отдал сапоги человеку кому-то, а тот их или пропил, или тут же продал». И, в общем, они вернулись обратно, потому что этот человек использовал их для... ну, вот, этот пьющий, он, видимо, использовал их для других целей. И вот еще какой момент мне хотелось бы отметить. Ведь все святые в основном у нас, ну, насколько мы знаем, ну, наверное, кроме новомучеников, которые вот в советские годы пострадали, в основном они монашествующие. В основном, да? Так как приходскому священнику, наверное, трудно вот достичь святости, ну, потому что мирские заботы, жена, семья, там, ну, это понятно, наверное, да, в какой-то степени. Ну, кроме вот новомучеников, каких достаточно тысячи, ну, вот, пострадали во время гонений, да? Батюшка был женат, но сразу после свадьбы он объявил своей жене, что счастливых пар семейных достаточно. И им нужно трудиться для помощи несчастным людям, чтобы помогать вот именно обездоленным и несчастным. И предложил ей, то есть, совместную жизнь как брата и сестры. То есть не как супруги, а брата и сестры. Далеко не сразу матушка это приняла. Она, видимо, не ожидала такого поворота событий. А ее отец был в то время настоятелем Андреевского собора. И она даже жаловалась отцу на вот такие обстоятельства своей семейной жизни. Угу. Далеко не сразу пришла, но потом, видимо, как-то Господь ее привел, и она поняла, что так лучше действительно. Ну, кто знает, или смирилась, то есть это было смирение еще такое величайшее.
Величайшее.
То девушка молодая, наверное, рассчитывала на другую семейную жизнь.
Как казалось, полноценную такую.
Да, да, оказалось, вот, то есть, с одной стороны, вот, можно сказать, что тоже монашествующий был, да, достиг святости батюшка. Еще что интересно, ну, это, наверное, известно из жития святого, что создал дом трудолюбия.
Который сгорел.
Сгорел?
Через год он
сгорел, да?
Да?
Подожгли, наверное, поджог.
А
был,
вот
да?
Смотрите, у меня вот здесь даже есть вот такая информация. Смотрите, да. Очень интересно. Угу. Вот написано, что как бы отец Иоанн понимал, что недостаточно просто пробудить желание стать человеком. Ну вот мы сейчас с вами говорили, как он с этими преступниками, со всеми, как бы их поддерживал, пробуждал, так скажем, к жизни, что вот этого недостаточно стать человеком. Вот, подобное намерение не всегда выдерживает столкновение с неодолимыми внешними препятствиями. И поэтому со временем, когда он уже приобрел известность, ему стали деньги присылать, пожертвования, а иногда довольно щедрые присылали их на благотворительные цели, отец Иоанн задумал создать своего рода трудовой и культурный центр, где могли бы нормально работать и жить обитатели Кронштадтского дна. И в 1881 году такой центр, Дом трудолюбия, был построен, но, однако, вскоре его уничтожил пожар.
Возможно, и вот смотрите, и поджог был.
Дело в том, что он обращался неоднократно к чиновнику, который должен был предусмотреть все вот эти вот моменты предотвращения пожара. Но этот чиновник потом, в общем, он этого ничего не сделал, не обезопасил этот дом трудолюбия. И буквально через год, а батюшка к нему обращался несколько раз, чтобы он вот сделала все необходимое, чтобы дом не сгорел. Но вот смотрите, как быстро восстанавливают они уже в 1882 году. Они строят новый дом. Так вот, что очень интересно было, что этого чиновника посадили. Подождите, посадили его, не посадили, но он был замечен еще в других каких-то преступлениях, так скажем. И отец Иоанн Кронштадтский за него ходатайствовал на суде. И он, знаете, как говорил: «Я говорю по священству». То есть я, говорит, должен желать не наказания преступника, а его вразумления, стараться ему помочь. Вот такие вот ситуации, когда мы наших врагов начинаем спасать.
Спасать. Ну, возможно, кто знает, промысел Божий, возможно, даже и нужен был этот пожар, чтобы, может быть, как-то извлечь на свет, ну, как выразиться, да, если так, его деяние вот этого чиновника. И, возможно, если бы не было этого пожара, не случилось, то, возможно, бы он и дальше занимался там казнократством или чем-то.
Ну, потом-то еще я хочу сказать, что они потом выстроили дом трудолюбия такой, какой не снилось.
Там еще и детские сады были, и больницы были, и приюты.
Школа там была, и начальная, и воскресная, и библиотеки, и загородная дача там была для детей, приют, богадельни для престарелых. Учебные мастерские. Видите как? Это тот дом первый, это как говорится,
пробный шар,
который сгорел. А потом еще такие пожертвования стали присылаться. То есть вот, да, все во славу Божию.
Ну, все вот это не относится, вот спасать врагов, прощать, любить, да. В данном случае у отца Иоанна было такое ненавистное отношение к Льву Толстому, ну, наверное, как к еретику, видимо. Вот еще хотела бы зачитать отрывок из брошюрки Ивана Щеглова. «Перечитывая не раз биографию отца Иоанна, я всегда поражался трогательной ее несложностью. С первого взгляда биография как биография обыкновеннейшегося добросовестного пастыря, но между ее будничных строк как бы невольно просвечивают те бесчетные неуловимые, духовно тонкие ступени подвижнического искуса, по которым слава кронштадтского иерея на протяжении почти четверти века поднималась постепенно выше и выше, принимала одновременно, как и его деятельность, все более широкие размеры и отмеченная в своей позднейшей совершеннейшейся период божественной щедростью чудес и исцелений сделала отца Иоанна живой легендой русского народа. То муж, как на смертных непохожий, печать избранника на нем, приходит мне в голову известный стих Алексея Толстого». Вот такое вот воспоминание. Но еще он, Иван Щеглов, встретился с батюшкой отцом Иоанном. Он жил на квартире, ну, снимал комнатку, где вот паломники останавливались, у одной благочестивой женщины. И отец Иоанн пришел туда на молебен. Отслужил молебен. И когда во время богослужения вот этот Иван Щеглов пришел в Андреевский собор, вначале он в другом храме был на литургии, буквально батюшку вот чуть не растоптал народ. То есть настолько было массово, что даже полиция однажды, по воспоминаниям людей, очевидцев, просто батюшку подняла на руки и вынесла, иначе бы его просто вот смели. Вот настолько было много народу, и настолько толпа жаждала хотя бы вот просто прикоснуться к его одежде, к его облачению.
Как Христу.
Как Христу, да. И вот буквально полиция выносила его вот из храма на руках. А если общая исповедь и причастие, то это буквально затягивалось на, ну, буквально на целый день. То есть это все по воспоминаниям очевидцев. Иван Сегло все это записал по воспоминаниям очевидцев. И вот еще такой отрывочек я бы хотела зачитать из этой книжечки. Федосия Минаевна, это квартирная хозяйка той комнатки, где остановился Иван Чеглов на постой, на мой вопрос, спит ли батюшка, вообще отдыхает ли батюшка Иоанн, как-то загадочно усмехнулась. Но вот этого никак нельзя определить. Это уж когда придется. У него, знаете, совсем особый сон. Как говорят промеж народа, сытый сон. Другой раз сидит со своими мыслями на пароходе, вдруг закинет голову и так с полчаса крепко-накрепко заснет. А да что вы думаете? И тут дорогому батюшке не дают спокою. Зачнут это ходить около и шептать. Батюшка заснул, батюшка спит. Ну вот как раз и извозчик едет нам навстречу, заключила Феодосия Минаевна. Брошюрка написана очень живо. Таким живым языком, немножко с юмором, ну, какие-то ситуации вот так описаны, с юмором. И, в общем, живым языком, таким русским языком, дореволюционным, правильным русским языком. Ну, в общем, приятно. Вот последнее время мне как-то хочется вот читать и читать вот именно такой несовременные какие-то книги, где вот все пытаются авторы как-то нас удивить чем-то, своими вывертами какими-то, да, филологическими.
А потому что потеряно уже. Уже этот язык, его только может народ и как-то сохранить, я думаю. Писателям в этом отношении сложно, потому что они все равно как-то пытаются подстроиться.
Приспособиться. Ну, да, возможно. Приспособиться. Возможно.
И как-то надо же как-то выделиться среди других. И сегодня, мне кажется, такими талантами и классиками у нас напряженка.
Очень большая напряженка. Но вот параллельно к этому просто пришла в голову мысль, когда сегодня готовилась к передаче. Но это не связано с батюшкой Иоанном Кронштадтским. Просто в школе речь зашла о стихах и о литературе. Есть известные стихи Иерея Романа Матюшина. Есть даже песни на его слова. Ну вот, скажем, «Колокольный звон над землей плывет». Наверное, даже многие люди слышали.
Да, да.
То есть вот я просто вам предлагаю почитать стихи. Наверное, можно найти книги в православной библиотеке, стихи Иерея Романа Матюшина. Либо в интернете, может быть, как-то скачать, посмотреть. Есть песни. И вы знаете, одна песня, буквально вот стихотворение называлось «Вся Россия стала полем Куликовым». Вот написано в 94-м году, но такое впечатление, что вчера написано, или даже сегодня. Ну, это к вопросу о, так сказать, о языке литературном и о литературе хорошей.
Потому что хочется все равно читать вот это. Вот, видимо, ну вот хотя бы мы вот тоже так говорим, что вот этот внутренняя такая потребность, вот этот голод генетический,
да,
он
да,
все равно да. тянется вот к чему-то такому хорошему, вот не вот к этой вот сегодняшней так.
Ну, как известное выражение есть, душа христианка.
Да.
То есть тянется все равно.
Хочется вот, да, вот оно. Да. Никуда от этого не спрятаться. А все-таки что же вы можете побольше про эту книжку рассказать? Иоанна Щеглова. Да, там наверняка какие-то еще есть.
Да, ну много, да, книжечка небольшая.
Потому что кто-то может ее вообще не прочитать никогда. Хотя я хотела обратить внимание, конечно же, и наших слушателей на то, что прежде всего нужно ведь еще читать главным образом дневники отца Иоанна.
Да, да, их 18 томов.
Невероятно, потому что про дневники можно особо, да, Глафира Анатольевна, тоже сказать, если что-то можете.
Ну, в дневниках, да, в дневнике 18 томов, дневников, то есть очень...
Отца Иоанна Кронштадтского,
да, отца Иоанна Кронштадтского, да.
Говорим и вспоминаем его память. 2 января.
В своих дневниках, в своих вот статьях, ну как, дневниковые записи, не статьи, да. Личные, можно сказать, да. Записи, да. Ну, сколько вот я так просмотрела немного. Знаете, отец Иоанн Кронштадтский, ну вот на мой взгляд, обличал интеллигенцию тех времен. Что интеллигенция отошла от веры. Что интеллигенция увлеклась просвещением, западным просвещением. Отошла от живой веры. И все это привело, возможно, ну и невозможно, наверное, так и есть, к 17-му году. К революции 17-го года, да. То есть обличал отец Иоанн.
Все выдающиеся умы обличали. Ильин, Свинцицкий, да, тот же самый, да. Леонтьев в свое время. Ну как вот тут, вот если оно вот реально, вот тут еще могу даже сказать о том, что на последние годы земной жизни отца Иоанна Кронштадтского, скончался он в 1908 году, пришлось начало великих потрясений, разрушивших в итоге Российскую империю. И он с горечью писал о том, как превращаются в ничто прежние духовные и семейные ценности, как их замещают ценности низменные. Тон его публикаций иногда становился очень резким по отношению к тем, кого он считал разрушителями устоев общества. Священник горячо убеждал, что сопровождающие революции разрушение церкви и ценностей христианства уродуют человеческие души, обрекают их на пленение злу и смерти, а в итоге ведет человеческую историю к страшному концу, апокалипсису. Отец Иоанн даже позволил записать себя в общественную организацию «Союз русского народа», провозгласившую своей целью защиту веры, монархии и национальных традиций, но ее политическая практика и идеология далеко разошлись с этими благородными целями.
Ну вот я тогда немножко хотела бы рассказать о книге, раз зашла речь о том, что обличение интеллигенции за отхождение от веры. Есть такой автор современный, вот очень рекомендую. Ну, может быть, кто-то посчитает его что-то спорным. Ну, просто вот ознакомьтесь, дорогие мои слушатели. Автор Павел Басинский. Он член Союза писателей, литературный критик, академик Академии русской современной словесности. И вот он написал в 2004 году книгу «Святой против льва». Книга его называется «Святой против льва». Вообще, надо сказать, вот этот автор очень много посвятил времени своего изучению творчества Льва Толстого. С интересом изучил, и вот кто интересуется также творчеством Льва Толстого, также может почитать у этого автора книги. Там «Бегство из рая» у него есть, обширные такие исследования. То есть человек пишет не свои измышления, ну, он, конечно, делает какие-то свои просто выводы, ну, от себя пишет, но основывается на дневниках, на архивах, на дневниках.
И вот, что очень важно.
Важно очень, да. Не просто придуманную что-то, да, свою историю. Да, а человек этот, Павел Басинский, воцерковленный, но по его воспоминаниям, по его словам, в церковь он ходит нечасто в силу своей занятости, а жена его регулярно посещает храм, и поэтому он так с юмором говорит, что надеюсь, я спасусь верующей женой. То есть человек, в общем-то, православный. И вот как раз в этой книге «Святой против льва» автор пишет о критике Иоанна Кронштадтского богословских творений, ну, как богословских, в кавычках, наверное, можно назвать богословских, творений Льва Толстого, указывая на то, что Лев Толстой, как писатель, как светский писатель, гениальный, великий писатель, но очень вредное его учение, вот псевдобогословское вредное учение. И автор Павел Басинский написал вот такое мнение своему, что на рубеже 19-20 веков было два места массового паломничества. Это Ясная Поляна и Кронштадт, к Иоанну Кронштадтскому. То есть интеллигенция больше шли вот именно в Ясную Поляну. А простой народ, ну и разные слои, конечно, шли, больше шли к Иоанну Кронштадтскому. Да, к отцу Иоанну Кронштадтскому. То есть, как он это объясняет? Это он объясняет, ну, это, опять же, мнение автора, конечно, кто-то может с этим и не согласиться, высказала свое мнение. По мнению автора, конфликт Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого – это конфликт светской культуры просвещения, которое шло еще с XVIII века, и православной церкви. То есть это именно вот образованность, ну, она вступила как-то, видимо, гордыня обуяла людей образованных, и они выше, может быть, церкви себя посчитали. Возможно, так, да? Это, тоже автор свое мнение высказывает, это предыстория гражданской войны. То есть сначала гражданская война начинается как брожение в умах. Потом люди начинают где-то собираться. А потом они начинают друг друга бить и убивать. А потом хватаются за голову. Что же мы, русские, не поделили? Вот мне кажется, для нашего времени вот это очень актуально. Что брожение начинается в умах. Брожение, когда вот, ну, может быть, заветы старины мы начинаем как-то подвергать сомнению. Благочестивый завет старины. Подвергать сомнению начинаем. Или ведь не зря же много было таких вот молодых людей, даже которые учились в семинарии. Кто-то сказал, кто-то из писателей, кто сказал, я не помню, поправить сказать, что революция вышла из стен семинарии. Кто-то сказал из писателей или из журналистов, что даже вот это вот отрицание было присуще и семинаристам. У них поколебалась вера. И это было характерно именно к концу XIX века. Что и привело, возможно, ну, невозможно, опять же, наверное, хочется сказать, что так и было, привело к вот событиям 17-го года и гражданской войне, в которой погибли миллионы русских людей. Ну, вот это вот, что касается кратко книг автора, современного русского автора Павла Басинского. То есть, опять же, хочу повторить, что у автора много интересных книг, интересных изданий.
А вот все-таки вот немножечко расскажите об этом конфликте-то. Иоанна Кронштадтского и Толстого.
Иоанн Кронштадтский обличал Толстого просто с ненавистью, страстно, с ненавистью. И даже в своих дневниках написал, что он молился о том, чтобы забрал Господь с земли вот этого человека. То есть молился о смерти. Настолько страстное было его желание. Ну, то есть, возможно, как и святой Иоанн написал, что молодежь захватывается вот этими идеями. Они очень вредны. То есть это такая борьба была. Он его даже сатаной называл, святой Иоанн Кронштадтский называл Льва Толстого сатаной. То есть, опять же повторюсь, как светский писатель, он признавал его, да, величие, гениальность, именно как светский. Когда человек описывает, ну, какие-то человеческие земные взаимоотношения. Но когда этот писатель замахнулся на небесное, на божественное что-то, и начал писать, обличая там, ну, как обличая, мы понимаем, что это все, так сказать, в кавычках берем, да, обличая священство, обличая там таинство, критикуя обрядовость. Он же, Лев Толстой же написал свое Евангелие, да, то есть переписал Евангелие. И вот святой Иоанн праведный относился к нему с ненавистью за это, за все.
Ну, конечно,
очень
это
страстно.
Так звучит так немножко.
Ну да, звучит это немножко странно, как но это? По его дневникам, по воспоминаниям современников, это вот именно так.
Угу.
Если святой праведный Иоанн назвал Льва Толстого сатаной, ну куда уже вот? А сатану же мы ненавидим, да? Мы же сатану ненавидим, мы же не допускаем, что сатана может быть когда-то хороший, когда-то плохой. Ну, то есть
очень,
вот таким образом.
Очень многие, это, конечно, сегодня тоже, мы вот, это как бы одна из граней святого праведного Иоанна Кронштадтского, которого мы сегодня вспоминаем. Конечно же, очень надо сказать, что и все мы понимаем и знаем, и тема очень сложная, и даже священники боятся на эту тему говорить в эфире Глафира Анатольевна, потому что она действительно реальная, такая несколько противоречивая о Льве Толстом. Но очень многие писатели высказывались и очень открытые писали трактаты, и они реально есть, их всех можно прочитать,
да,
и каждый, как бы говорил. Но суть-то, она действительно, она одна. То есть вот об этой трагедии личности Льва Толстого.
Личность Толстого, да, трагедия.
Огромного
безусловно,
таланта,
безусловно,
гениальности.
Огромный талант, да.
и как вот она в неправильном направлении
да.
дальше
но
пошла.
Но вот тут можно, как сказать, заключить размышления эти, да? Но это известный факт. Лев Толстой очень часто ездил в Оптину пустынь встречаться со старцами. То есть у него, конечно, противоречие, душа его...
С Амбросием Оптинским.
Да, с Амбросием Оптинским, да, в том числе, в первую очередь. А в Шамардино жила его родная сестра Маша, которую он очень любил. То есть она была монахиней.
Да.
И часто он ездил встречаться с отцом Амбросием, батюшкой Амбросием Оптинским. И как-то, это известный факт, после беседы старец вышел, посмотрел вслед Льву Толстому и сказал: «Гордыня».
Не нашего духа.
Да, вот, то есть, вот человек вот это всю жизнь мешало. И по предположению некоторых писателей, в частности,
погубило
человека. В частности, вот по предположению Павла Басинского, что, возможно, он хотел исповедоваться, Лев Толстой, перед смертью. Ну, и, как известно, он же умер на станции, то есть да. один. Но его родные, в частности, жена, они не допустили священника, не допустили к нему перед смертью. То есть, возможно, он и пришел к покаянию, если
Почему?
Бы успел. Ну вот, по какой-то причине они не допустили к нему священника. Он хотел покаяться, Лев Николаевич. Ну, то есть неизвестно. Мы не можем сказать, что он хотел сказать священнику. Возможно, ну, вот, бы он хотел смотрите, сказать, что я прав. Ну,
да,
мы же
вот
не можем сказать,
все,
правда?
Все тоже наши гениальные писатели, да. Пушкин и Гоголь, да, ну... который жёг свои произведения, да, многие в конце своей жизни. И как, ну вот Пушкин же покаялся тоже.
Успел, он успел покаяться, да. да. Ну, как мы молимся, ведь... дай мне прежде конца покаяния, да? А вот, к сожалению, такой вот гениальный писатель, как Лев Николаевич Толстой...
Которого мы любим по-своему очень.
Ну как
вот
писателя.
Его?
Ну,
конечно.
Да, как писателя, конечно.
Как же можно
да,
Анну
да,
Каренину?
Да, да.
Или,
великий писатель,
великие
да, русские, великие русские произведения.
«Войну и мир» и так
да,
далее.
Да, гениальнейшие произведения. В общем-то, кто-то даже высказывал, я не помню автора, что исследование, вот, ну, сродни научному, вот, исследованию «Война и мир», то есть описано настолько детально, настолько вот...
Вот каждый раз происходят тоже какие-то открытия, мы же не можем
да.
всего этого знать, да?
Конечно,
вот мы
да, да. Может быть, познаем постепенно
эфире,
еще,
конечно,
да,
конечно, что-то да. открывается да. для себя, какие-то разработки все время делаешь, вот, и, конечно, это очень все... Порой потрясает.
Потрясает, да. Трагедия, можем извлечь, наверное, урок какой-то.
Ну вот вы говорите, что
убила человека.
Иоанн Кронштадтский все-таки находил себе вот такую смелость. Это же как бы
смелость,
к священнику даже и неприемлемо
да.
относиться
да.
с ненавистью.
Да.
Но вот
да.
батюшка,
да.
видимо, как-то да. позволял
ну,
себе.
Позволял себе, но он, возможно, даже вот... Может быть, готов был на страдания за это.
Да.
Возможно, он готов был на жертвенность.
Но он вообще был готов.
Готов.
Он был готов.
Нет, ну именно вот обличая вот таким образом человека, земного человека, желая ему смерти, ну, мы, конечно, не можем знать.
Ну, потому
можем
что
сказать.
Мы понимаем, почему это происходит. Если вот, ну, даже просто элементарно задуматься, ведь понимая, что человек такого уровня, такой природы, такого дарования, как
да.
много он еще дальше,
да.
написав там какие-то
да.
произведения,
да.
сколько он может вреда принести. Тем более
конечно,
мы все
да.
тоже сегодня ориентируемся на молодежь. Потому
да,
что
да,
если
да,
мы
да,
сегодня
да.
не передаем вот эти традиции,
да.
это то, что от нас вообще Господь требует. Вот прежде всего оставить все самое лучшее, все самое
да,
ценное,
да.
самим этим заниматься, рассказывать, жить так, то вот только тогда мы можем что-то сделать вот для наших будущих
да,
поколений,
да.
для наших детей и внуков. Рассказывая
да.
им о той жизни. То есть не о сегодняшних вот этих нововведений, обновленческих
да,
всяческих
да.
моментов, когда сейчас уже вот даже говорить об этом не хочется. Сегодня даже многие православные люди об этом свидетельствуют и видят вот эти обновленческие моменты
да,
в
да,
церковной
да,
среде,
да,
которые
да,
разрушительные, борются
да,
с ними по-своему,
да,
как
да,
могут.
Да.
Но это ведь это действительно очень страшно, поэтому мы и стараемся... рассказывать вот об этой правде, об этой истине, о тех людях, которые несли жизнью своей,
да.
жизнь свою, можно сказать, положили. Что такое отдать последнюю зарплату? Даже вот элементарно, да?
Снять себя одежду, сапоги, обувь и пойти босиком и пойти домой. Босиком вот кто из домой. Нас может вот так, да, увидев вот нищего, незнакомого нищего,
в
да?
В лучшем случае дашь ему там рублей,
да,
100-200,
да,
если в лучшем кто-то очень случае, 1000.
Да. Да, снять себя вот ботинки и отдать ему, пойти домой босиком, то есть человек, безусловно, он... Абсолютно человеколюбивый был святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если уже обличал так страстно, с ненавистью Льва Толстого, писателя, то это, конечно, неспроста. Неспроста. Я думаю, вот мое мнение, что даже если бы... Но они не общались, не встречались.
Встречались.
Не встречались. Угу. Возможно, если бы Лев Николаевич пришел с покаянием, то я думаю, что... Все равно бы, ну, то есть ему бы стал тоже помогать и святой праведный Иоанн, именно как человеку. Здесь же, наверное, обличение не как человека, а вредного учения, исходящего от этого человека. Вот я думаю так, да, наверное? То есть сатанинское учение.
Глафир Анатольевна, сегодня мы с вами беседу заканчиваем, мы ее продолжим. Сегодня мы с вами... Вспоминали святого праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца. Наши радиослушатели смогут услышать в ближайшие дни продолжение беседы. А в нашей студии сегодня была библиотекарь и прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Анатольевна Девяшина. Продолжение следует.